Здравствуйте, дорогие зрители! В прямом эфире «Союз онлайн» в студии Марина Гранкина. Четвертая седмица Великого Поста началась воскресеньем, или на церковном языке неделей, преподобного Иоанна Лествичника. Святой родился около 570 года. 16-летним юношей Иоанн пришел в монастырь на Синайском полуострове и остался там до конца своих дней. Эта обитель – один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Она была основана в IV веке у подножья горы Синай, на которой пророк Моисей получил от Бога 10 заповедей. Первоначально монастырь был назван в честь неопалимой купины, того самого куста, который предстал Моисею горящим, но не сгорающим, и откуда Бог говорил со своим пророком. Поразительно, что неопалимая купина так и произрастает на территории обители. В VI веке в монастыре упокоились мощи великомученицы Екатерины, и еще через три столетия обитель стала носить имя этой святой, почитаемой во всем христианском мире. Ну а что касается преподобного Иоанна Лествичника, в 75-летнем возрасте он стал начальником Синайской обители. Монастырем святой управлял всего 4 года. В это же время он и написал книгу «Лествица» о ступенях духовной жизни, о пути к Царствию Небесному. Это было 13 веков назад, и до сих пор «Лествица» – одна из самых известных и читаемых книг у православных христиан. Увидеть монастырь святой Екатерины мы можем прямо сейчас в клипе на песню Николая Еремина о святом Иоанне Лествичнике.
Зимою страстей вся душа индивеет, но будем, о други мудры, нас словом отеческим в стужу согреет игумен Синайской горы. Облегшись в молитву и деланье плача, совлекшись мирской мишуры, на лествице в небо ступени, а значит, игумен Синайской горы. На лествице в небо ступени, а значит, игумен Синайской горы. Что делать тому, кто любви не имеет, а козни лукавых хитры, но жезлом игуменским нечисть развеет игумен Синайской горы. Мы, войско Христово, прибудем на страже, готовьте, владыке дары, нам вечное царство дорогу укажет игумен Синайской горы. Нам в вечное царство дорогу укажет игумен Синайской горы.
В жизни святого Иоанна Лествичника был эпизод, когда недоброжелатели обвинили его в болтливости и лжи. В ответ на эту клевету Иоанн замолчал на целый год. Он не произнес ни слова, пока обвинители сами не попросили святого возобновить общение. Смогли бы вы промолчать целый год? Я точно нет. Не поделиться своим ценным мнением, не рассказать удивительную новость, не высказать свое фи – ух, как сложно. Порой даже знаешь, что не прав, но промолчать, ну, сил никаких нет. Как укротить язык? Об этом размышляет протоиерей Андрей Ткачев.
Есть такая притча про воду святого Викентия. Жили-были дед с бабкой, угали сильно. Значит, и где-то там был монастырь недалеко от них, и там был игуменом человек по имени Викентий. И, значит, женщина пришла к нему и говорит: мы с дедом ругаемся постоянно. Ну, ужасно просто. Он мне слово, я ему 10, он мне 20, я на него с кулаками, там, он на меня. Вот так живем, как кошка с собакой. Он говорит: слушай, у нас здесь такой чудотворный колодец, и тебе дам из нее пузырек воды. Как только дед начнет ругаться на тебя, ты набирай воды так в рот, ну чуть-чуть, и читай «Отче наш» про себя так, по памяти. Воду не глотай. Держи во рту воду и читай «Отче наш». Прочитаешь раз, читай два, читай три, читай четыре. Ты посмотришь, какая-то чудотворная вода. Дед сразу успокоится. Она пришла через какое-то время и говорит: дайте мне еще этой воды. Говорит: действительно, мы помирились с дедом, вообще не ругаемся, вообще никак. Он только на меня, я сразу раз воды там глотну, там держу во рту и читаю «Отче наш». Это, ну, и вот возникла такая пословица, то есть набери в рот воды святого Викентия. То есть молчать нужно научиться, конечно, надо научиться молчать. Если человек не научится молчать, то он будет бесполезен. Кстати, молчание, оно, это самое, оно аккумулирует силу душевную. Молчуны – это очень сильные люди. Сильные, в смысле, выносливые, рассудительные, более рассудительные, чем болтуны. Потому что болтун – это находка для шпиона. Поэтому читайте, конечно, все те притчи, которые пособирали. Наказывайте себя как-то за лишние слова. То есть придумайте себе наказание. Например, если вы почувствуете по совести, что вы опять что-нибудь болтнули лишнее, то назначьте себе какое-то количество поклонов, например. Вот. Или ложитесь спать без ужина. Или там еще что-нибудь. Обливайтесь холодной водой. То вы будете здоровый, сильный, закаленный человек через месяц. И что-то там сдвинется в вашей жизни. В общем, начинайте. Послание апостола Якова найдите. Это первое из посланий после книги Деяний святых апостолов. Там, по-моему, в третьей главе очень длинный такой пассаж, такой про язык. Это, по-моему, лучше, чем Яков, никто про язык не сказал. Он там сравнивает язык с рулем корабля, с уздой, которую в рот коню вкладывают, и о том, что человек, который обуздает свой язык, он силен и все тело обуздать. То есть, например, человек мучается от блуда. Вот в нем горит этот злой огонь похоти. Казалось бы, нужно бороться с блудом. А Яков говорит, что тот, кто может язык свой сдержать, тот все свое тело обуздать сможет. То есть надо сначала язык свой обуздать, потом получится все остальное. Глаза и уши, и ноги, и руки, и все остальное тоже привести в послушание. Поэтому владение языком – это самая важная вещь на свете. Есть такая пословица персидская. «Дахан басте сад таньга». Рот на замок – 100 золотых. То есть, если рот на замке, то ты богач.
Жития и поучения святых прошлых веков, таких как преподобный Иоанн Лествичник, дают нам неоценимые знания и помощь в духовной жизни. Но чтобы понять некоторые образы, нам необходимо обращаться к истории, узнавать, для чего использовали те или иные предметы, какие обычаи существовали. Даже значение некоторых слов для нас не очевидно. Поэтому иногда нужен совет нашего современника, простой, понятный, с примерами из нашей жизни. Я предлагаю вновь обратиться к рубрике «Умудряйтесь» с протоиереем Андреем Ткачевым.
Пишет кто-то: сейчас нет духовников, мы один на один, что делать, как не сойти с ума к старости, что происходит с многими в храме. Почему к старости? Сойти с ума можно и в молодости, чтобы к старости. До старости дожить еще надо, сойти с ума можно в любом возрасте. Смотрите, что у вас духовников действительно нету, или их очень мало, их не хватает. Но что у вас есть? У вас должна быть литургия каждое воскресенье, которую вы должны понимать, любить и знать. Вы должны быть на литургии, как рыба в воде. То есть мерить свою духовную жизнь лучше всего по литургии. Как вы к ней относитесь? Насколько вы ее понимаете? Насколько вы ее любите? Насколько вам легко на ней, хорошо? Насколько вы не можете жить без нее? Без литургии. Вот поставьте литургию во главу и оцените по отношению к литургии свою христианскую жизнь. Она должна быть главной в вашей жизни. Все меряйте ею. Она у вас есть, потому что литургия служится, слава Богу, храму много. Это первое. Второе, вы должны читать. Сегодня, к счастью, мы все грамотные, умеем читать, и книжек хватает. Мы должны читать священное писание Ветхого и Нового Завета, а также другую литературу по сердцу. И духовную, и светскую. Можно читать и то, и другое. Можно читать и поэзию, и исторические романы, можно читать дневники и воспоминания, можно читать церковную литературу, что хочешь. Но нужно читать, потому что книга – это верный спутник, который прогоняет уныние. По сути, это форма общения с автором. Как говорил Декарт, книга равна путешествию. Хорошее, чтение хорошей книги – это то же самое, что путешествие в неизвестную страну. Кроме этого, в книгах лучшие люди мира без зависти делятся с нами своими лучшими мыслями. То есть нужно читать, обязательно нужно читать. Всем, я так думаю. И кроме этого, у вас должны быть один, два, три друга. Друга. Лучше всего, если они будут еще и по вере одинаковые с вами, так что вы могли и в храм вместе пойти и так далее. Значит, вот друг нужен зачем? Чтобы поговорить с ним, открыть ему душу, посоветоваться, поплакаться даже, может быть, если нет действительно никого больше, кроме этого духовника. Вот наличие трех этих необходимых компонентов – божественная литургия, литература духовная и хорошая светская, и друзья, общение человеческое – они могут компенсировать вам отсутствие духовника. Ну, плюс у вас есть совесть, у вас есть молитва, и никто этого не забирал. А это все руководствует человеком. Светильник ногам моим закон твой, и свет стезям моим. Так что без духовника можно прожить, не сходя с ума, если ты будешь держаться за вот эти перечисленные вещи. Это тот минимум, без которого нельзя жить. Вот если бы службы не служились, вот тогда точно можно чокнуться. Если бы еще не было бы литургической жизни. А как люди раньше жили, когда действительно и Евангелие не купишь, и храмов нет? Вот когда с ума-то посходить можно действительно. Сегодня не будем грешить на истину. Сегодня с ума сойти тяжелее, чем в иные времена.
Спасибо за внимание, друзья. Всем здоровья, духовного и физического. До встречи в эфире.